возьму. У меня еще есть своя тетрадочка, потому что...
Ну,
мало ли, может, я буду еще подсматривать, мало ли. Ну, смотрите. Я думала, ты со мной рядом будешь сидеть. Мне аж...
Тебе надо,
если... Нет, рядом, как пожалуйста. Хотите. Всем привет. Елена алкоголичка.
Привет.
Такое интересное состояние у меня. Вот вроде трезвости 5 лет и 10 месяцев. Но я вот этого стола жутко боялась. Для меня когда-то гора была... Ну, это просто сейчас говорю о себе, о своем этом состоянии, что это все-таки чудо Божье. Благодаря Богу мы меняемся. И меняемся изнутри. А чтобы это мир увидел, люди, мы совершаем поступки. И значит, я сижу здесь. Я бы, наверное, например, хоть какое-то время назад, мой враг, это мое старое мышление, ну отговорил бы меня спикерить. И так было очень много раз в моей жизни. Почему-то я шла на поводу этого внутреннего голоса, мне было стыдно, я обесценивала свой опыт, мне всегда, я себе всегда говорила, что, а что я могу сказать? Ведь должна быть привлекательность идеи, привлекательность трезвости, привлекательность выздоровления, да, не пропаганда, а привлекательность. То есть ты должен быть как победитель, нести эту весть, а я себя к этому не относила. И я всегда смотрела на людей, как отважных таких. Вот такая реально была преграда. Вот этот стол, казалось бы. Какие-то такие реально очень сильно духовные люди, которые приняли, узнали Бога и готовы служить Ему. Для меня это было страшно. Но за последнее время во мне произошли очень сильные изменения. Благодаря, слава Богу. Они реально произошли. И я, скорее всего, об этом расскажу. Потому что, ну, на самом деле, я же каждое утро, как я послушный ученик, у меня есть спонсор, она всегда говорит, утро начинай с молитвы, чтобы тебя благословил Господь, и чем ты можешь быть полезна в этом дне, миру, другим людям. И я это произносила. Наверное, это не всегда было от души. Но в один прекрасный момент я, честно говоря, была очень удивлена. Я гораздо... Ну, силу дает Бог. Мне написала Света. Может, ты хочешь поспикерить? Первая реакция. Нет, не хочу. О, Боже. Я честна. Здесь не от чего играть ролей. Вот. Я, наверное, не знаю, как у всех. Я пошла курить и молиться. Угу. Но при этом я потом позвонила спонсору. Конечно, мой спонсор очень сказал. Угу. Короче, я сейчас. Ты сейчас работаешь на работодателя, служишь. Иди-ка подняла жопу и поработай на Бога. Охренеть. Хорошо. Но я дала себе еще время подумать. Вечером я только написала, да, я буду спикерить. Несмотря на то, что юбилей трезвости вообще в октябре 25-го. По сути дела, были какие-то размышления, о чем мне говорить, но я отдала это, правда, Богу. Я обычно начинаю, да, что было, что стало, что мне помогло. Ну, начну. Как прекрасен Бог, я замедлилась. У меня был самый большой дефект характера, это суетливость. Я разговаривала быстро. У меня был хаос в голове. Я пыталась сформировать мысли, вербально, как-то озвучивать свои мысли. Я очень гнала эту жизнь. Я ее не чувствую. У меня такое чувство было, что я вот только существую в этом мире, гоняю и дышу. Это было обо мне. Да, я здесь 5 лет и, даст Бог, 10 месяцев в анонимных. А почему же? Потому что у меня произошла идентичность. Я алкоголичка и безнадежная алкоголичка. О, да. Почему я пришла в анонимное? По сути дела, в детстве я не буду вдаваться. По всем социальным нормам я жила в вполне благополучной семье. Это правда. Сейчас у меня произошло прощение. Как мне когда-то казалось, людей, которые очень мне причинили много боли. Это мои родители и это мой бывший муж. Почему я сейчас очень спокойно говорю о том, что у меня были такие родители, каких мне дал Бог. Но при этом я четко понимаю, что я с глубоким уважением отношусь к своему отцу, который ушел в мир иной. Он ушел в мир иной, употребляя. И, скорее всего, очень несчастным человеком. Поэтому я, хотя я очень его любила, он меня тоже очень любил, этот человек меня научил любви в жизни. Но он ушел именно, и мне было иногда очень печально, но я бессильна перед этим, что тогда я не знала анонимных. У меня были такие моменты, когда, возможно, бы я могла ему помочь. Нет, этим распоряжается Бог. Вот. Ну, то есть, в принципе, я могу назвать, что на самом деле моя жизнь разделена прям как на два этапа. То есть, первый этап жизни до анонимных, я реально жила как во тьме. Я вообще не понимала, почему я делаю то или иное. Я была несчастным человеком. Поверьте, это правда очень тяжелая ноша, жить несчастную жизнь. Не может быть счастливый человек, который полностью зациклен на себя. Мы знаем корень нашей болезни – эгоцентризм. Эгоцентризм и зацикленность на себе. Я не могу быть счастливой, когда я думаю, что весь мир – все люди должны обслуживать меня, мои хотелки, хотелки тела, хотелки плоти, мои желания. А тем более, я потом к этому пришла уже в анонимных и совсем недавно. Что мои хотелки должен обслуживать Бог. Никто другой, а Бог. Почему же я была несчастна? Потому что мои ожидания не оправдывались. Люди поступали совсем по-другому, как мне хотелось. Естественно, в конце дня я не могу быть счастливым человеком, когда я думаю, чего мне не хватает, почему у меня того нет, а есть у других, но они хотя этого не заслуживают, и у меня этого нет. Вот. Мне хватило, на самом деле, 2 года очень сильного употребления. Но как я скатилась, как я себе оправдание искала, у меня рушилась жизнь моя семейная. Я разводилась. Я искала сочувствия и поддержки у других людей. Но при этом я обвиняла мужа, я обвиняла всех вокруг. Потому что я не понимала, что вся причина во мне. Я источник всех своих бед. И несчастный человек хочет сделать несчастными всех вокруг. Это про это. И, скорее всего, хорошо, что Бог отвел бывшего мужа от меня, ну, потому что у меня, как у зависимого человека, было мышление очень негативное. Очень негативное. Я, как вам сказать, я уже это говорила. Когда я несчастна, я могу оправдывать себя, но обвинять других. Это никому не нужно. Вот была мысль, я ее потеряла. Хотела очень сильно сказать. Почему я употребляла, да, потому что для меня была невыносимая трезвость. Представляете, вы это знаете, вы здесь уже все, наверное, изощренно, вы понимаете, что нам невыносима жизнь в трезвости. Что лекарство? Алкоголь. Я разговаривать с мужем не могла. Я все свои обиды в себе таила. А главная обида пришла в моей жизни, обида на Бога. Она была настолько глубокой. Вера в Бога у меня была. У меня бабушка была очень Божьим человеком. Мама верующий человек. Но мне внушили, что Бог карающий. И за все грехи, которые я сотворила, меня никогда он не услышит, никогда не простит, гореть мне в аду. Я с этим чувством вины, с чувством стыда, что я вот просто как-то живу здесь, но жизнь принадлежит другим людям. Я не живу жизнь, я дышу и существую. Для этого мне было вот это вот лекарство, освобождение, вот это вот все было в алкоголе. Я думала, что это как, ну, обезболивающее. Но потом мне реально стало страшно. Я не хотела это как бы, ну, возможно, это и нужно сказать, что, ну, знаете, мы можем очень хорошо приспособиться к той жизни, которая у нас есть, и считать это нормой. Я никогда не знала, что у меня есть выбор оставаться несчастной или все-таки есть же счастливая. Я не знала, что у меня есть такой выбор. Сейчас я четко понимаю, что у меня есть выбор. И я это выбираю каждый день. Я на самом деле очень глубоко пила 2 года. Ну, может, около 2 лет. Начиная с 33 лет. Этот возраст Иисуса мне дался очень нелегко. Потому что у меня 2 детей. Я очень сильно... вот что я хотела сказать. Я очень сильно боялась остаться одна без мужчины, без опоры на мужчину. Послушайте, я честно могу сказать, что если у нас в жизни опора на других людей или на что-то другое, кроме Бога, Бог обязательно заберет у вас, выбьет эти опоры, так как я так думаю, что он ревнует. Потому что нельзя опираться на слабого человека. Нельзя вручать свою жизнь другому человеку. Как у нас есть очень сильная иллюзия, что вот появится мужчина в моей жизни, вот он сделает меня счастливой. Вот если будут у меня дети в жизни, я буду полноценной мамой. Если у меня есть муж, значит, я полноценная женщина. Это глубокие иллюзии. Это сейчас я могу сказать, что я самодостаточна в Боге. И мне не нужно быть социально одобряемой в социуме. Да, несмотря на то, что я без мужа. Я чувствую себя самодостаточной в Боге. Да, немножко я пытаюсь взрастить сейчас себе, вернуть то, что творилось со мной. До этого я ничего не боялась. До спикерского. Да, сейчас никто не говорит. Борьба за наш разум идет всегда. Всегда. Есть эго, есть Бог. Кто-то называет эго дьяволом, но есть всегда всесильный Бог. Вот. Тогда, как это у меня произошло? Мне хватило допиться, безнадежность ума. Я четко не понимала, что со мной происходит. Сестра и мама попросили меня лечь в наркологию на Чигладзе. Я, наверное, не сопротивлялась. Но мне было жутко стыдно. Мне с детства внушили вот это вот, и что сейчас я немножко волнуюсь, хотя провозглашаю Бога, что мнение окружающих. У меня у мамы и сейчас, что скажут люди о тебе? Вот что скажут люди? Слава Богу, 42 года. меня отпускает эта проблема. Я считаю, что это благо и благословение Бога, что я здесь сижу и разговариваю. Я очень тряслась. Я боюсь выступать перед большим количеством людей. Несмотря на то, что мне есть что сказать. Да, мысли где-то прыгают, но все же. Положили меня, как я познакомилась с анонимными, положили меня на Чигладзе. Понятно. Я считала, что я никто. Я не понимала, что со мной произошло. Почему король-алкоголь завладел всей моей жизнью. Мне было очень плохо. Меня положили на Чигладзе, потому что, понятное дело, после запоя я была в очень плачевном состоянии. Недельного. Да, я запойная. А вот. Какое-то время я лежала в палате одна, потом подселили девочку. Как-то стало веселее. Потом еще какой-то ко мне пацан, тоже, так скажем, который лежал в наркологии, прилепился. Да. Мы очень ищем одобрения, помощи какой-то у людей. Я, кстати, очень благодарна. Тогда ходили по палатам и пришли, они сказали, с Маяковки, две девочки. Я не знаю. Меня Бог всегда носил на руках. Никто из палаты даже не обратил на них внимания. А я села, не побоялась, несмотря в том состоянии, я села им напротив и говорю, рассказывайте. Ведь, по сути дела, Бог выбил все опоры в моей жизни. Меня стыдились родные. Они правда стыдились. Я подала на развод с мужем. У него была любовница. У меня были два маленьких сына. И я не понимала, как вообще мне с этим всем справиться. Я не понесу эту трезвую жизнь со своими обязанностями, которые у меня есть уже на данный момент. Что мне делать? Они рассказали, что есть сообщество анонимных алкоголиков. Они поделились своим опытом. Да, это все про меня. Да, и со мной такое было. Произошла идентификация. Девочки с палаты говорят, ты что, дура, они тут пургу несут? Они реально так сказали, пургу несут. Ты что, туда реально пойдешь? Я такая думаю, ну пипец, если у вас есть выбор, у меня выбора нет. Вот тот деградат, который я была, мне страшно было дико оставаться такой и прежде. Я боялась выйти в этот мир, потому что я знала, что не дай бог, я опять там возьмусь за алкоголь, это включится тяга, и я пойду по накатанной. Все, меня детей заберут, я очень боялась. Это меня держало. Я думаю, я пойду. Но, кстати, мне в этом плане помог этот мальчишка, который типа а-ля что-то там непонятно меня хотел. Я же тряслась, я боялась, я же полна страхов, я как ежик. Я боюсь этого мира. Мир враждебен. Я такая ранимая. Ужас. Вообще, кто я такая? Я вышла раньше, чем он. Жуткое состояние. Я узнала, что есть группа спасения недалеко от моего дома. Я договорилась с этим мальчиком, потому что мне было жутко идти одной, страшно. Мы туда пришли. И там была тема вытравливать саможалость. И они, правда, были такие теплые. Я прям выдохла, я подняла глаза и думаю, я останусь. Ни одна человечка, ну, правда. Ведь сколько мне пытались помочь, ни один человек не смог с этим справиться. Потом там мне объяснили, я поняла, что я глубоко больна. Это болезнь. А не так, как, например, даже до сих пор моя мама, я смеюсь, она считает, что это роскошь. Что это неправильное воспитание. Что вы роскошники. У вас все было. Вот это вас испортило. Да. Сегодня мама звонит, говорю, мам, я спикерю, она говорит, зачем? Ну, сидела бы дома, нечего тебе делать, пошла бы отдыхать. Говорит, да, мамуль, ты не обязана это понимать. Возможно, ты считаешь меня странной, но на данный момент я считаю это единственным путем к счастливой, свободной, радостной жизни. Да. Так вот, я действительно стала ходить. Вот немножко о том, как я боялась людей. Да. Я думала, боже мой, чего не все подходят, дают телефоны, ты можешь мне звонить, если тебе плохо, ты можешь ко мне обращаться. И там мне рассказали, когда был проговор по первому шагу, понятное дело, это про меня. Я безнадежный алкоголик, я больна. Но есть Бог, который любящий, а не наказывающий. Я вам честно скажу, я взяла первый раз спонсора, ну, честно сказать, ну, вот, во спасение, так скажем, свое, потому что как сейчас мы смотрим, какой опыт, как выздоравливает и все остальное. Мне тогда просто хотелось пройти программу, я подошла к девочке, она оказалась из сообщества, она. Я стартанула проходить этот формат, но он для меня оказался вот на четвертом шаге такой болезненный, у меня крыша ехала. Это была моя реакция, и мы с ней распрощались, потому что мне было дико больно на четвертом шаге. Было очень сильно больно. Мы, правда, поблагодарили друг друга. Да, у меня было такое чувство, что меня отвергли, но при этом я не могла доделать четвертый шаг по страхам. Все. На тот момент, оказывается, ну, разные есть форматы. Я не потянула этот формат. Я нашла спонсора. Как мне казалось, очень толкового. Она, правда, очень толковый спонсор. И она меня повела именно по программе АА, анонимных алкоголиков. Ой. Да, вы знаете, на первом году трезвости, вот это правда. Бог как будто бы колпак на тебя одевает. Он от всего тебя защищает. Как-то носит на ручках. Легко дается это все. Прям очень легко. Когда я сделала четвертый шаг, слушайте, у меня лицо изменилось. Вот эта угрюмость, это глаза. Убежать. Я даже на курилке не стояла. Я бегом домой к детям. Мамашка такая... Я боялась открыться, мне было страшно. Но после четвертого шага, я честно скажу, я расцвела. Мне захотелось жить. Мне правда захотелось по-другому жить. Очень много хочется сказать именно потом уже по шагам. И больше сказать именно про то, что сейчас есть. Я уже ж не первый год в анонимии. Я прошла программу, я служила, я вела группы. Но мне показалось, что я уже много сделала. Пора заняться личной жизнью. Вот. И тема Бога, я считаю, для меня была до конца искренней. От души, от сердца не раскрыта. Почему мне было сложно открыть рот? Потому что каша в голове. Я прошла программу, шаги знаю, как теория, я все это сделала, как мне велел спонсор. Но, да, произошли какой-то, может быть, верхний пласт сошел, но именно души в этом не было. Я выучила все молитвы третьего шага, седьмого, все, какие надо. Я следовала, утром молюсь, вечером 11-й шаг, благодарю. Но при этом у меня как-то вот не было, я не чувствовала, кто для меня этот Бог. Разные этапы были. Я, ну так скажем, решила пойти социализироваться в тусоч, форумы и так далее, ля-ля-ля-ля. Сейчас я понимаю, что опять Бог выбивает все другие опоры вместо Него. Нельзя. Нельзя. Он должен быть всегда на первом месте, тогда все остальное будет на своем. Это говорю от сердца. Это правда. У меня то дети были на первом месте. то поиск мужчины на первом месте, то я взяла себе, тоже было, знаете, как переворот, все сверх на голову. Голова должна быть в облаках, ноги твердо стоять на земле. Я это расценила на то, так как я одна, я мама и папа, я очень хотела достойно жить своим детям. Я решила попросить у Бога, научи меня зарабатывать деньги. Я это прям должна научиться, потому что я должна твердо стоять на земле. Я должна стать независимой и самодостаточной. Слушайте, я бросила все силы. Мы замечательные сотрудники. Меня никогда из алкоголя не... Ну, так, слава Богу, получилось. Не увольняли из алкоголя. И тут я понимаю, что, ну, с другой стороны, что-то я прыгаю. Ну, ладно, когда я употребляла, я была очень удобным сотрудником. Да, когда я, например, прихожу утром, от меня шманит там пивным перегаром или еще что-то. Я, да, как тот побитый собачонок, исполняла все, что мне велят. Да. А сейчас, я когда пришла на работу, мы же очень трудолюбивые, мы исполнительные. Был месяц, вот на самом деле недаром я проходила все этапы, и все равно Бог был в моей жизни. Бог был, но я считала, что Он где-то там. Я попросила, слушай, я сама ращу двоих пацанов, у них потребности растут, научи меня зарабатывать деньги. Слушайте, за год я научилась зарабатывать деньги. Я была очень исполнительной. Я старалась приносить прибыль, я выросла по карьере, я стала начальником отдела продаж. У меня в подчинении сейчас есть 5 молодых мальчиков. И это, да, это как касается карьеры. Но слушайте, я почему и говорю, опять перевернулась все с ног на голову. Работа у меня стала на первом месте. Зарабатывание денег. Я думала, за этим стоит моя свобода. Свобода покупать, что хочу, мальчишек обеспечивать, достойную жизнь. Для меня это был своего рода пожизненный 9-й шаг моим детям за тот ущерб, который я им причинила. Но Бог мне напомнил. Бог хорошо напомнил. Я в сухач вошла. Напомнил, кто должен быть на первом месте и что должно быть воистину для человека, который состоит в анонимных алкоголиков, что должно быть на первом месте. Мне говорили, трезвость на первом месте, помощь другим алкоголикам на первом месте, служение на первом месте, ни дети, ни работа, ни мужики, ни все остальное не должно быть. Когда Бог на первом месте, все на своем месте. Боже мой, сколько Бог натерпелся со мной, сколько Ему пришлось со мной поработать и учить меня. Угу. Благодаря моему прекрасному брату, которому я сделала когда-то 12-й шаг, да, я не сдалась. И слава Богу, мне Бог дал сил не сдаться, и он стал замечательным членом анонимных алкоголиков. Но перевернулось все. Я ходила с короной, я зарабатываю. По сути дела, людьми бы это одобрялось, но это не одобряется Богом. И мне все становится хуже, хуже и хуже внутри. И произошел этот разговор с братом. Я не хотела слушать напрочь, что у тебя нет в жизни 12-го шага. Тебе нужно заново проходить программу. Ты все забыла, у тебя каша в башке, ты живешь, ну, неправильно. Ну, неправильно. Говорю, ты что? Я неправильно живу. А где ты был, когда мне надо было посидеть с детьми? Я выбор делала для детей. А кто, если не я? Ну, мы так немножко спорили. Но в тот вечер мы с ним поговорили. И семя было посеяно. Все?
Да. Пока. Как жить правильно, мы узнаем после перерыва.
Спасибо. Второй час собрания спикерской. Леночки наши. И я прошу, пожалуйста, представься, кто подошел.
Привет, Галя.
Все? Смотри, доги с 10. И времечко на вопросы оставляешь.
Только хорошо? До без десяти?
Ну, если там будет.
Понятно. Итак. Так.
Ты спикер.
Я помню. Так. Боже, говорим, я не устану. Про божественную такую ситуацию для меня. То есть уже в моей жизни было два спонсора. А, до этого я точно скажу, что это правда не работает, когда твой спонсор — это твоя подруга. Это не работает. Моя подруга сейчас... Да, я пыталась с ней идти по шагам. Ну, нет, не получилось. Со мной это не работает. Когда дружественные отношения, а давай перенесем, а может это не так, и это затянулось на года. Она сейчас сидит, чем могу, тебе помогаю. Вот. Далее. То есть и эту опору мне Бог забрал. Не привязывайтесь никому. Вот это мой опыт. Когда я кого-то наделяю какими-то другими очень качествами, важными для меня, и Бог это двигается, ну, слушайте, Бог не любит, когда его не слушают. Он выбивает эти опоры, и ты остаешься наедине. Если вот кроме Бога вам никто не в силах помочь, поверьте, это самое замечательное время. Потому что когда кроме Бога вам не на кого рассчитывать, и с этого момента вы лучше начинаете узнавать Бога. Это так. У меня был такой момент. Когда мне пришлось опять признать свое состояние, что со мной явно что-то не в порядке. И не что-то, я уже отстреливала. Когда я слышала, мне нужна была такая смелость признать, что я нахожусь в сухом запое. У меня был период, когда я вообще сюда не ходила. Я обесценила на ней. Да, я признаю. Это тоже не работает. Для хронического алкоголика группа нужна, программа нужна, спонсор нужен. Это не пьяница, который захотел, бросил, и трезвость ему нормально. Поверьте, это еще хуже ад, когда я пришла на первом году, когда мне снимали вот эту абстиненцию, и я выздоравливала, пыталась менять свое мышление. Когда я в сухаче, я уже знаю, что вы мне тут расскажете. Что вы мне нового расскажете? Я все это слышала. Вернее, я скажу искренне. Я это слышала. Вернее, слушала, но не слышала. Это большая разница, поверьте. И когда мы сидели реально в машине с братом, я тогда, да, я понимаю, что-то не то. Ты пойдешь пить, тебе надо опять программа. Я говорю, боже мой, как я много это раз слышала, а теперь я соглашусь с этим. Я правда с этим соглашусь. Я не знаю, где мой Бог. Я потеряла опять этот контакт. И слава Богу, что моя воля не исполняется. Слава Богу, что есть воля Бога для нас всех. Я постучалась к своему нынешнему сейчас спонсору. Кто такой спонсор? Проводник по шагам. И мне давалось очень нелегко, как когда-то на первом году. У меня очень много было гордыни. Потому что у меня не было срыва. А вот качество трезвости было разным. Я опять поняла, что я несчастна. Я опять поняла, что вернулась эта неудовлетворенная жизнь. Обиды, злоба, тревожность, страхи. И опять стала суетливой, тревожиться обо всем, что произойдет и что не произойдет. Но при этом я молилась. Я от молитвы не отходила. Потому что я четко уяснила. Молитва веры для меня является первой реакцией, а не последней надеждой. И в этом тоже есть глубокое мое такой опыт с болью. Я пошла по шагам, как-то было признать, что у меня там 5 с лишним лет трезвости, и я должна слушаться человека, например, у которого 3 года трезвости. Но у нее трезвость другая. В ней столько много Бога. Я пойду за ней. Мы с ней встретились, переговорили. Я улетела отдыхать с детьми в Египет. Я как-то, вам честно скажу, ее поддержка для меня была очень ценной, потому что меня шатало. Меня очень сильно, правда, страхи плыли, страхи мной владели. Опять вот это старое мышление раба, старое мышление. Мне опять нужна была программа. Путь к Богу, программа спасения, а спасение – это дар Божий. Все, что меняет в нас, вообще какие перемены у нас происходят внутри, это все делает Бог, не я. Я всегда говорю, не надо чувствовать, мыслить, это дает Бог. Мы сами не в силах себя изменить, это делает для нас Бог. Когда мы об этом его попросим. Я вернулась с Египта, я стала работать по программе. Мне сказали, я научу тебя читать синюю книгу. Господи, я ее читала много раз. Бог медленный, Бог никуда не торопится. Некоторые вещи до меня дошли только сейчас. Проводник Бога, спонсор. Я не побоюсь этого слова. Исцелившийся, выздоровевший. Он научит правильно читать эту книгу, синюю книгу, нашу Библию анонимных алкоголиков. Это наша Библия. В ней все. Эти шаги помогают, мне помогли заново перевернуть мое сознание. Это необходимо алкоголику, зацикленному на себе, эгоцентрику. Должен произойти этот переворот мышления. Наша проблема в мышлении. Как мы взаимодействуем с этим миром. Что такое программа для меня? Да, это исцеление, это спасение. Это реальное спасение. Что она дает? Она учит, как выстраивать взаимоотношения с Богом, с собой и с другими людьми. Я теперь поняла фразу «твердо стоять на земле, но голова должна быть в облаках». Я к чему? То есть мой эгоцентризм останется со мной навсегда. Я алкоголичка. Это будет всегда. Моя болезнь, алкоголизм хроническая, прогрессивная, неизлечимая. Но мой спонсор дала мне надежду. Она разложила 2 аспекта алкоголизма. Опять я все познавала заново. Есть безумное мышление, есть тяга. тяга останется с тобой навсегда, вот эта аллергия. Но ты можешь выздороветь от безумного мышления. Ты можешь. Тебе дает Бог дар, программу. Но делать тебе это придется самому. За тебя этот путь никто не пройдет. Я хочу сказать, не ищите путь без боли. Я подписываюсь под эти словами. То, что дается с трудом, останется надолго. Что дается легко, уйдет из вашей жизни так же легко. Вот этот вот израненный человек. Какими-то у меня в жизни было физическое насилие, отвержение, одиночество, лишение, утрата. Поверьте, у такого человека не будет легкого пути. Но Бог милостив. И Он даст вам силы пройти это вместе с Ним. Шаги. Я правда очень хотела сказать про этот путь без боли. Мы все хотим очень легко жить, и чтобы это все давалось так легко. По себе могу сказать, что в испытаниях мы растем. Для меня это и есть духовный рост. Когда меня Бог учит быть собой и учит стать той, которую Он хочет меня видеть, несмотря на обстоятельства, несмотря на отношения других людей ко мне. Ведь я зависима. Я зависимый человек. Я завишу от улыбки или от игнора другого человека. Это было в прошлой жизни. Сейчас я могу сказать, я верю, что программа исцеляет. Она уже исцеляет. Грубо говоря, тебя из мертвой почвы достал Бог и посадил в новую плодотворную почву. Естественно, как семя. Это семя ты должен ухаживать, поливать и так далее. Вот поливать – это и есть дальнейшая работа, так скажем, 12-й шаг, помощь другим в миру и так далее. То есть я четко осознала, что не стоит зацикливаться на желаниях плоти. Тела нашего. Лучше задуматься о состоянии твоей души. И эта программа помогла мне, моей душе больной, исцелиться и сонастроиться с духом. Первый шаг. Я признаю свое бессилие. Мне опять пришлось признать свое бессилие. Второй шаг. Мы поверили, что Бог есть. Еще минуту уделю. Моя вера, какая была до прихода в анонимный и в первых этапах выздоровления, и сейчас она разная. То есть, да, я уже говорила. Я верила, что Бог должен обслуживать мои хотелки, желания, ожидания. Весь мир должен меня обслуживать. Это же страшно. Вот такая вера была. Эгоист. Эгоистка по отношению к Богу. Нормально, да? Это не я служу Богу, а Бог должен служить мне. Вот замашки. Сейчас я поняла. Я сдаюсь. Я знаю, что есть Бог. Бог для меня любящий, заботливый, Он всемогущий. С Ним возможно все. Главное искренне об этом его просить. Разговаривать с ним. Правда, разговаривать с ним. Третий шаг. О, да. Я почувствовала прикосновение Бога. Я хочу припоручить, но у меня не получается. Вера – это решение. Это не эмоции, не чувства. это решение твое внутри. И это решение ты принимаешь каждое утро. Потому что благости на день тебе дает Бог, к вечеру они могут израсходоваться. Завтра, с утра, ты становишься на колени и начинаешь свой день. Боже, помоги мне. Это моя уже собственная личная молитва, так как я реально осознала свой 11-й шаг. Боже, помоги мне. Я ничего не могу без тебя. Ты мне очень нужен. Прошу, благослови мой день для меня, для моих детей, для моих родных и близких. И как я могу служить тебе? Чем я могу быть тебе полезна в этом дне? Это моя утренняя молитва. Так я прошу у Бога благословения на этот день. Так Он входит в мой день. Он со мной. Когда мне говорили, ты в Боге, ну, я буду о себе, я в Боге, Бог во мне, я недопонимала, что это значит. Когда я реально был, вот сейчас до спикерского, у меня такое ощущение, был реальный переворот мышления. И это делал со мной Бог. Не надо присваивать себе слабому человеку свойства Бога. У тебя есть возможность взращивать самому делами качество Бога. А, да. Бог всемогущ. Я никак не могла понять. То есть, мы правда. Это еще в Библии было сказано. Есть тело, есть душа, есть дух. Я осознала, что я искала какого-то эфемерного Бога вне меня, а Он во мне. Вы понимаете, что Он во мне. И моя душа сонастроилась с этим духом. Установить углубленный контакт с Богом. А с кем я его устанавливаю? Кто этот Бог для меня? Это заняло какое-то время. У меня были вопросы, запросы к Богу. Как же мне установить эти отношения, чтобы у меня все четко стало по полкам? Да, я тело. Мы часто путаем заботу о себе с эгоизмом. Любовь к себе – это правда. Для меня эгоцентрика – дарование Бога. И я должна правильно учиться жить, правильно поступать с людьми. Из любви, не из злости, не из неприязни, потому что мне сделали больно, я должна обязательно в ответ это сделать. Нет, я предпочитаю молиться. Сейчас для меня это главная истина. Молитва – это первая реакция, а не последняя надежда. Я всегда разговариваю с Богом. И это не значит, мне даровано то, на что я могу потянуть. У нас же есть такие ребята, которые считают, что они вознеслись, и эта духовная гордыня прям прет. Ну, так и не понесешь это. Это и есть проверка, испытания разные. Вот поэтому не ищите пути без боли. И я нашла этот контакт. Мы читали со спонсором. Я думаю, Боже, как я ее раньше читала, эту книгу? Осознание присутствия Бога в вашей жизни. Осознание присутствия Бога. Правда, больше нет комментариев по поводу этого. Такое чувство, что он и раньше в Бог касался меня. Но я была эгоистична по отношению к нему. Сейчас я слушаю свой внутренний голос. У меня ушло недоверие к себе. Я прислушиваюсь. Ибо у меня появился, я это называю, появилась чуткая совесть. Когда мне становится нехорошо, Я понимаю. Звоночек. Мне всегда важно. Вы не поверите, лучше я буду глупо казаться кому-то глупой, чем вот реально жить какую-то вот глупую жизнь. Я слушаю свой внутренний голос, эту чуткую совесть. Ну, могу поделиться, вот недавно была ситуация, вот прямо на днях. Молодые люди, они только к нам были приняты на работу. Ну, не знаю, как они там повзаимодействовали. Молодой человек пришел на работу, побыл, и он приехал только с Польши. У него был тест, он сделал, у него ковид. А эта девочка прекрасно с ним контактировала. И буквально через несколько часов у нее поднялась температура, и они быстренько уехали с офиса. Один нормально так поболел, а этой девочке это все далось легко. Я говорю, ну, окей, проходит 3 дня, и она в маске на офис является. Замдиректора нашего не было на офисе, она бы сразу так вот четко, так это как это приказным тоном отправила бы девочку. Но вот это вот мы сидим, она заходит в офис в маске и говорит: «Ребята, мне так скучно дома, можно я с вами побуду?» О боже. Комментарии от моего коллеги. Слушай, хорошо, что Кати у нас сейчас нет. Она бы тебя вытурила с этого офиса прямо сейчас. Стою я. И говорю: Кати нет, есть Алена. Тебе скучно, дорогая, дома? Послушай, а ты подумала о других людях? Для кого-то это может закончиться очень печально. Марш домой! Но я это сказала таким тоном беспрекословным. Она взяла чемодан, как хлопнула дверью и ушла. С обидой на меня. Ну что? Я знаю, что я права. Я четко знаю, что я права. Угу. А там уже что-то начало меня теребить. Вот мне проще. Все. Помолилась. Ну и ушло. Я подошла к коллеге и говорю: слушай, дай мне, пожалуйста, телефон этой девочки. Я хочу извиниться. Такие шары. Я позвонила и сказала: слушай, я знаю, что я была права. Но каким тоном я тебе сказала? За этот тон я прошу прощения. Я говорю: да, да, я понимаю. Я говорю: пойми, я несу ответственность не только за себя, но и за своих детей. И на минуточку, просто правда. Подумай о других людях. Она говорит: я все поняла. Я еще здесь с ней буду сидеть. Но я извинилась. Вот как-то так. Вот, 12-го шага. У меня нет под спонсорами. Я очень боялась спикерить. Но я верю. Я знаю. Вернее, я знаю, что эти силы мне даст Бог. Чтобы это состояние, осознание присутствия Бога в моей жизни осталось. Желательно надолго. Мы знаем секрет. Мы должны ежечасно думать о том, кому мы можем быть полезны. Это наш 12-й шаг. Ну, вот так.
Спасибо.
Спасибо, Лена. Давайте вопросы. Ручки поднимаем.
О Боге много, вопросов много, ответов вообще нет. Ну, 12 шаг уже погорячилось, 12 шаг это вот так, это вот такая ремарочка. Отдавать друг другу. Это то, что ты делаешь, что прямо 12 шаг, как мне кажется.
Ну, минуточку, впервые лет за 5 лет. Впервые вообще за 5 лет и 9 месяцев.
Ну, так это шанс.
Я ходила спикерить на в реп-центр, наркологии. Но чтобы спикерить на горе, у меня не было сил моральных. У меня настолько сидел на плече этот чертенок и меня убеждал. Не-не-не, тебе нечего делиться. У тебя непривлекательное здоровье. Нет-нет, тебе нечем поделиться. Что ты можешь сказать? Бах! Мне лучше в сторонке, а желательно еще в тени. Касочку надеть, чтобы меня никто не замечал. Я, в принципе, мне было так лучше выходить из зоны комфорта Я не любитель. Сейчас я даже больше спикерю для Бога. Это правда. Я его очень благодарю. Потому что... Задал. Смотри, что сейчас... Я же очень-очень, да? Правда, очень много времени было зациклено на том, чего мне не хватает. Вот чего мне Бог не дает, и все. Боже, у всех девчонок она может быть и жирной, и некрасивой. У нее есть мужик. О, Боже. Так за что? Что я делаю не так? Ну что, за что ты меня так наказываешь? Мне так нужен мужчина. Мне нужна полноценная семья. О, Боже. Это честная исповедь. Я в шоке от себя, честно, что я сейчас это говорю себе. Сопли жую, обижаюсь на мир, обижаюсь на Бога. Ну, какая это вера? Это опять мой эгоизм по отношению к Богу. Говорю, я знаю, что у тебя есть план для меня, и он очень замечательный. Ту жизнь обратно я точно не хочу. Ты сейчас меня меняешь. И слава Богу, это путь, а не застревание на месте. Ты делаешь во мне эти изменения, которые замечают другие люди. В последнюю очередь я. Что вы думаете? Я сейчас его очень сильно благодарю. Он поступил по-другому. Его правда, воля для нас может быть неизвестной. Он, сука, убрал это желание иметь мужика.
Девочки, не слушайте.
Ну, Боже, сколько я наблюдала несчастных девочек, которые искали Бога в своих любимых мужчинах. Ну что, они были счастливы. Месяц погоняли, у меня страсть, я его точно изменю. У меня такая иллюзия, его точно стопудово, ведь я пришла в его жизнь. Такая королевична. Он точно ради меня бросит семью, если это женатый. Он точно изменится и станет выполнять, обслуживать мою жизнь. Но это никак не про взрослость и не про самодостаточных девочек. Но наша гребаная иллюзия, наверное, это более свойственно. Может и нет, я не могу на это, как бы, за это зарекаться. Но у нас есть реально вот эта иллюзия, что мы очень сильно, особенно на первых этапах, правильно есть такая рекомендация, что мы любимого мужчину, вернее, в любимом мужчине мы ищем качество Бога. Но это не так. Я говорю, Боже, ты вообще шикарен. Я просто недавно отстрелила, что я не думаю о том, чего мне не хватает. Я не думаю о том, что у меня нет мужчины. Социально я ущербна. Но я не ущербна для Бога. Я, возможно, для других мужчин и женщин. Ой, бля, с ней точно что-то не так. У нее мужика нет. Ну, либо она стерва, либо она шибко сильная. Слушайте, я вообще решать этот вопрос не буду. Я его, наконец-то, как и финансы, отдала Богу. А что смешного? Ты знаешь, как мне было... Ты знаешь, как мне было больно от того, что, блин, у этой завязываются отношения, у этой завязываются отношения, а я все в постели сплю одна. Что, думаешь, весело? Боже мой, когда же, Бог, ну когда? О, Боже, это так не работает. Вот я его, буквально вот когда она мне написала, я отстрелила это. У меня отсутствует дикое болезненное желание соответствовать социальным стандартам. Когда нужно, Бог идеальный планировщик. Когда нужно, и нужно ли будет вообще, он мне даст соответствующего мужчину. Я недавно пересматривала свое дно, я была в жутком ужасе. У меня было такое эмоциональное дно, я никому не пожелаю. Ребят, делайте что-то, чтобы не быть сухача. И это правда. Это может очень плохо закончиться. Дальше. Опять. Бог, верни мысль, пожалуйста. О, Господи, как мне хотелось об этом сказать, ну ладно. Дайте. Мои любимые алкоголики.
Давай. Расскажи мне, что с завистью.
Я знала, что этот вопрос будет. Конечно.
Я вот что ты делаешь, когда зависть проявляется?
Я тебе честно скажу, зависть у меня очень редко проявляется. Вот что касалось мужчин, и то я говорю, Господи, пожалуйста, сделай с этим что-нибудь. Ну, пожалуйста, сделай с этим что-нибудь, оно мне мешает на пути к тебе. Слушай, он точно сделает. Это мой опыт. Он уберет все на пути к нему. Он правда уберет всех людей. Значит, мне не нужен этот мужчина. Что вы думаете? Для чего мне нужен был мужчина? Затык. Затык. Кто у нас? Костыль. Да? Возможно, он мне поможет деньгами. Да? Классно организует мой досуг. Да? Да. А ты сама возьми и сделай. Я научилась это делать. Зарабатывать-то. Не стоять протянутой рукой. А вдруг сейчас мужчинка, я его так околдую, там дра-та-та-та-та, и он мне станет давать деньги на мелкие расходы. Нет. Я всегда была в обиде. Как это? Вот. Поэтому... То есть, смотрите... Когда этот дефект характера меня делает несчастной, да в любом случае, я всегда обращаюсь к Богу. Я четко знаю, что ты будешь меня менять такой, ну, превращать меня в ту, которую ты хочешь видеть меня. Ибо он всесильный. Я не в силах это убрать. Как бы я там задницу свою не напрягала, это я сама не могу сделать. Слушайте, я ходила к психологу, я в гештальте была, где только не была, в ЭДА походила. Ну, правда, дефекты характера, во-первых, их принять, что они есть у тебя, отдать Богу. Он разберется. У меня была сильная гордыня. Я отстреливала себе суждения других людей. Бог меня научил по-другому. Возможно, я хитрю. Я теперь молюсь. Боже, управляй его желаниями. Боже, пожалуйста, помоги этому человеку, если на то воля твоя. Понимаешь разницу? Я не могу повлиять на поведение других людей. Ну, чтобы мне стало легче, я пошел Бог. Пожалуйста, если на то воля твоя, ну, поработай с этим человеком. Помоги ему. Руководи его желанием. И если Бог руководит его желанием, и если это все сойдется по воле Бога, то так и будет. Понимаешь? То есть со всеми этими дефектами характера может работать Бог. Я приняла, что за мой разум всегда идет борьба. Старое мышление, мой эгоцентризм, пускай это я назову дьяволом. Мир дуален, я даже так и оделась. Темная сторона во мне остается. Но я выбираю путь к Богу. Я выбираю Бога. А он внутри меня. Если я не соответствую каким-то... А как мне отличить волю Бога от своей? Знаешь, в чем секрет? Вот реально для меня это секрет. Я не парюсь по поводу воли Бога. Я четко знаю. Раз я делаю третий шаг, значит, мой день жизни в его руках. Я прекрасно услышала одну фразу. пока Бог занимается твоими проблемами, ты можешь вообще себе представить, что ты наслаждаешься своей жизнью? Это пипец. Ты можешь наслаждаться своей жизнью. Поменяй угол зрения на свою жизнь и посмотри, какие перемены произойдут. А Бог занимается всеми проблемами, которые у тебя есть. Он правда занимается. И когда какое-то решение произойдет, ни черти в аду, ни человек на земле не сможет этому помешать. Это правда. Вот так вот. Я про все дефекты.
Все нормально, я услышала ответ. Да, Саша.
Сначала это более громко. Второй вопрос. Было ли у тебя духовное пробуждение? Подробнее об этом. Спасибо.
Подробнее это подробнее, но стоит что из минут.
Пропусти. Пришел позже, пропусти.
Было, было.
Было. Все кратко ответил.
Если я задам...
Оно не мочаки. Вы можете задать все, что угодно. У нас остается 4 минуты.
Такой каверзный вопрос могу
задать. Не сомневалась.
Ручка, Саша. Сейчас ты...
Саша, алкоголик? Нет. Саша, появилась ли готовность нести спонсорское служение?
О, я над этим подписываюсь, мой братиша, конечно.
И очень интересно, что с мальчиком.
Дошло! Что?
С мальчиком с Чебазом.
Ты знаешь... Не каждый готов принять этот дар Бога из-за своего собственного эгоцентризма и страха. Я верю, что мы помазаны, мы избраны. Потому что мы, несмотря на все, что есть в нашей жизни, мы принимаем решение, что мы готовы пройти программу, путь к Богу совершить. Отдать свою жизнь и волю Богу, и Он сделает все для нас самым чудесным образом. И слава Богу, что Он это сделает, а не исполнится моя личная эгоистичная воля. И я считаю, что это дар. Мне очень жаль, что многие проходят мимо. Поэтому, дорогой Саня, я готова.
Спасибо, про мальчика.
Мальчик.
Я не знаю, мальчик, наверное, уже на том свете.
Спасибо.
Давай, Николай, вопрос каверзный. В течение 2 минут думаю, постарается дать ответ.
Ну.
Просто не богатый опыт, Николай. Общение, даже отношения с женщиной. Я могу ответить. Да. Да, задать такой вопрос. Когда... Просто периоды достаточно большие прошли в жизни. Mm-hmm. И вот они многие поменяли, потому что они разучились любить на тот момент.
А умели ли?
Разучились любить на тот момент. И сейчас, вот я много чего слышу, у меня такое понимание, да? Вот понимаешь, сможешь ли ты принять мужчину нормально? Ты не можешь его принять пока в сегодняшнем всем, что ты его не можешь принять. Ты не хочешь его любить. Понимаешь, поэтому есть в этом весь смысл. Не хочешь, а вот проходит время, я их видел. И они, то есть, они пересмотрели, гораздо пересмотрели свои отношения. Хотя они глубоко прошли программу. Вопрос в том, что, то есть, я, задаешь ли ты себе вопрос, почему Бог не посылает мужчину? А готова ли ты любить его?
Нет, так, как я тебе любишь? Отвечу. Я тебе отвечу. Во-первых, я пришла к тому, у меня были разные запросы к Богу по поводу мужчины. Я тебе честно скажу. Я прошу Бога дать мне мужчину, да, допустим, если это. Он знает, честно я скажу. Я не знаю, смогу ли я до тебя донести свое глубокое в этом состояние. Мне нужен человек с верой. Понятно? Вера в человеке творит чудеса. Он может поступать, когда, понимаешь, он будет жить. Для меня верующий человек уравновешенный. Он остается собой, несмотря на обстоятельства внешние. он стойкий в Боге. Я тебе честно скажу, я к этому пришла на брестском форуме. Когда я пообщалась с мужчиной, у которого 12 лет трезвости, он говорит, окей, ты прошла программу там это, а у тебя что? Он говорит, я там свидетельство Иеговы, я пошел в ВДА, я там спонсорю, не забывая о своем выздоровлении. Даже когда ты становишься спонсором, обращая внимание, как ты выздоравливаешь и так далее. И зашел разговор. Я понимаю, что, например, мы стоим, курим и разговариваем об этом. Я понимаю, что да, финансы, пшик, это все самообман. Мне нужен человек для меня с верой в Бога, да, с верой в душе. А как это все будет происходить, не моего ума дело, понимаешь? Да. А учи, любить учит Бог. То, что отдал, то и получишь.
На этой чудесной ноте, с верой вообще во все лучшее, что Бог это все. Будем заканчиваться.